Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В 14 лет тюрьмы Геннадию Кравцову за посланное резюме. Продолжение акции крымских татар «Блокада Крыма». Расследование в Великобритании смерти Александра Перепеличного. Беды детской онкологии в России. И Папа Римский Франциск завершает визит на Кубу и летит в США. Об этих и других событиях и темах 21 сентября в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Московский городской суд 21 сентября приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Министерства обороны России радиоинженера Геннадия Кравцова. Его признали виновным в государственной измене. По версии обвинения, Кравцов передал секретные сведения за границу, когда отправил резюме в одну из шведских компаний. Судья также лишил Кравцова звания подполковника, отметив, что совершенное им преступление относится к особо тяжким. Сам Кравцов вину не признал. За вынесением приговора следил мой коллега Илья Кизиров.
Геннадия Кравцова арестовали в 2014 году. К тому моменту он уже 8 лет не работал в ГРУ и имел на руках загранпаспорт. Дело Кравцова рассматривалось под грифом «секретно» в закрытом режиме. По некоторым данным, его обвинили в передаче сведений о космическом аппарате «Целина-2». Однако в тексте судебного решения название аппарата не прозвучало. Сотрудники прокуратуры также отказались комментировать, какие из переданных Кравцовым сведений составляли государственную тайну. Защита неоднократно требовала доступа к засекреченным нормативно-правовым актам, на основании которых было построено обвинение. Однако, как говорит адвокат Иван Павлов, представляющий интересы Кравцова, ходатайства стороны защиты в процессе были отклонены.
Всего 6 судебных заседаний потребовалось суду, чтобы отправить человека на 14 лет в колонию строгого режима. Удивлены ли мы этому? Нет, не удивлены. Как я сказал уже, судебный процесс носил чисто инквизиционный характер. Защиту связали по рукам и ногам. Нам с самого начала заткнули рот, взяв от нас подписку о неразглашении данных предварительного следствия под страхом уголовной ответственности. Затем нам закрыли глаза, не ознакомив с нормативными актами, в нарушении которых обвинялся наш подзащитный. Защите в ходе судебного процесса не дали вызвать ни одного свидетеля. Мы ходатайствовали о вызове 10. И ни одного эксперта. Все судебное разбирательство происходило набором чахлых документов, которые собрали органы предварительного расследования. Судья не запросил ни одного нового документа, о чем мы ходатайствовали неоднократно в ходе судебного процесса. Мы, конечно, оспорим судебный приговор. Приготовлены и другие сюрпризы, поскольку защита расставила несколько таких юридических ловушек, в которые суд попал. Причем попал несколько раз. Для нас сейчас открыта дорога в Конституционный суд. Одна жалоба уже находится там на рассмотрении. Вторая жалоба готовится и в ближайшее время будет направлена туда. И две других жалобы будут подготовлены, как только и если приговор вступит в законную силу. Печальное решение сегодняшнего суда. Система еще раз показала свое звериное лицо, но мы готовы были к этому исходу. Мы будем продолжать работу. Защита будет обжаловать приговор. Геннадий Николаевич мужественный человек. Я думаю, что для него во многом открылись глаза сегодня. Но он принял это решение достаточно мужественно и понимает, что впереди у нас долгая дорога по защите его прав.
Рассказал адвокат Иван Павлов. Суд по делу Кравцова начался 25 августа. К тому моменту обвиняемый уже больше года содержался в Лефортовском СИЗО. В первый день слушаний стало известно, что Геннадий Кравцов своей вины не признал. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Акция крымских татар под названием «Гражданская блокада Крыма» может продлиться до тех пор, пока активисты не увидят ясные сигналы с российской стороны о готовности выполнить их требования. Так выразился в интервью «Радио Свобода» глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Организаторы гражданской блокады добиваются освобождения украинцев-политзаключенных в России и на территории аннексированного ею Крыма и требуют полной деоккупации полуострова. В воскресенье 20 сентября было перекрыто движение коммерческих грузовиков на дорогах, идущих в Крым по суше с территории Украины. Таким образом, для России остался только один способ для снабжения Крыма – через Керченский пролив, что медленнее и ненадежнее из-за погоды и малой пропускной способности переправы, и к тому же существенно дороже. По словам Рифата Чубарова, организаторы надеются на содействие киевских властей в том, что касается снабжения всем необходимым украинских граждан, оставшихся в аннексированном России Крыму. С Рифатом Чубаровым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Конечная цель нашей акции – это деоккупация Крыма. Российские войска, оккупировавшие Крым, должны уйти с полуострова. Но мы прекрасно понимаем о том, что одной лишь такой акции, такой цели не добиться. Соответственно, нашу акцию мы воспринимаем как один из шагов по вынуждению России возвратиться в поле действия международного права и уйти со всех украинских территорий, включая, разумеется, автономную республику Крым. В то же время мы актуализируем внимание международного сообщества на тотальном нарушении прав человека в оккупированном Россией Крыму. Мы обращаем внимание на то, что многие крымские татары незаконно лишены свободы, и они в ожидании судебного произвола. 7 крымских татар, включая заместителя председателя Меджлиса Крымского народа Ахтема Чайгоза, находятся многие месяцы в заключении за то, что они еще до 27 февраля 2014 года, до того времени, когда российских зеленых человечек там и помине не было, они участвовали в митингах поддержки территориальной целостности Украины. Мы имеем вопиющее нарушение прав человека по отношению к Олегу Сенцову. 20 лет заключения человеку, который достойно демонстрирует себя как патриот своей страны, своей родины. 10 лет заключения Александру Кольченко. Это тоже крымские люди. Мы требуем, чтобы на территории оккупированного Крыма до того, как российские войска его покинут, постоянно находилась международная мониторинговая группа. Мы видим это в рамках специальной миссии ООН. Собственно, вот эти и другие цели, которые мы ставим, они и обусловили гражданскую блокаду Крыма. Мы продумали все варианты для того, чтобы дополнительно не пострадали граждане Украины в оккупированном Крыму. Ко всем тем несчастьям, которые принесла российская оккупация, мы не хотим им создавать проблемы. И, соответственно, мы предлагаем кабинету министра Украины создать специальные продовольственные такие базы, хабы на территории Херсонской области, которая примыкает к Крыму, чтобы любой гражданин Украины из оккупированного Крыма мог выехать и купить себе товары в установленном законодательством Украины ассортименте, объемах, и таким образом обеспечить себя всем необходимым.
Есть мнение, что реакция украинских властей, киевских властей, тоже несколько настороженная, поскольку там считают происходящее сейчас в Крыму гражданскую блокаду Крыма демонстрацией власти. Стало быть, если люди демонстрируют власть, они на нее в будущем или уже сейчас претендуют, и это тоже не очень хорошо с точки зрения многих аналитиков и наблюдателей. Что бы вы им ответили?
Мне неизвестны такие многие аналитики именно в таком направлении, хотя нечто подобное я встречал в каких-то отзывах. Могу сказать лишь одно, что наиболее тяжелое и опасное для украинского государства именно крымские татары продемонстрировали свою приверженность к идее независимого украинского государства, и никогда крымские татары не позволят себе даже у кого-то вызвать тени сомнения в изменении своей позиции. Гражданская блокада Крыма – это инициатива, направленная на то, чтобы стимулировать украинское государство, наше государство для поиска наиболее эффективных путей защиты прав своих граждан на территории оккупированного Крыма. Дело в том, что с момента оккупации Крыма Российской Федерацией у нас в Украине были приняты 2 таких основополагающих закона. Один из них в апреле 2014 года, что касается защиты прав граждан Украины на оккупированных территориях. И второй закон в августе 2014 года о свободной экономической зоне Крым. Так вот, если первый закон совершенно не работает, потому что отсутствуют эффективные пути его решения или формы его разрешения, и здесь необходимо приложить усилия, особенно в части привлечения, международных инструментов для давления на Россию, то второй закон, что касается свободной экономической зоны, он работает в полном и безграничном таком объеме. Мы хотели бы сбалансировать возможности двух этих законов. С одной стороны, попытаться найти эффективные пути защиты прав граждан, живущих в оккупированном Крыму. С другой стороны, так обеспечивать их необходимыми товарами, в том числе продовольствием, чтобы это не создавало серые схемы, чтобы это не давало возможность усиливаться оккупантам в Крыму.
Вы не допускаете, что реакция российских властей на то, что происходит в аннексированном России Крыму, может быть чрезмерно резкой и жесткой по отношению к тем, кто организовал эту блокаду?
Ничего не исключаю, когда мы можем предполагать о действиях российских властей. В российском государстве давно уже нет никаких границ в сфере соблюдения прав человека, в сфере взаимоотношений власти и гражданского общества. Сегодняшние российские правители непредсказуемы в своих действиях по отношению как к собственным гражданам, так и гражданам иностранного государства. Я имею в виду к действиям, которые выходят совершенно за пределы любого как национального, так и международного права. Государство, правители которого нарушили собственное законодательство, я имею в виду большой договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, в котором Россия и Украина взаимно признавали границы один от другого в существующих рамках, и Россия, или президент России брутально нарушил этот закон, собственно, он нарушил и Конституцию России, потому что именно в Конституции России было указано о том, что действия международных договоров не обязательны для исполнения, а это международный договор. Но что я могу теперь прогнозировать, если правители России не соблюдают и собственное, и международное законодательство?
Я прочитала, что блокада – это будет бессрочно. Это действительно так?
Есть разные оценки. Мы, открывая вчера митинг, которым предварили начало блокады, говорили о том, что мы готовы к разным временным рамкам осуществления гражданской блокады Крыма. Мы готовы и к недельному формату, и к месячному, и еще более длительному. Все будет зависеть от множества факторов, в том числе и таких, которые имеют более глобальный, чем наша акция, характер. Ну, скажем, дальнейшие взаимоотношения между Россией и Украиной, в части исполнения Минских соглашений, как известно, непризнанное и незаконное образование ДНР и ЛНР объявили о проведении выборов на контролируемых боевиками территориях на 18 октября. Как известно, лидеры этих таких образований не сделают и полшага без согласия Москвы. Представляете, что Москва выходит из Минского соглашения.
Следует ли то, что вы сказали, понимать как то, что вы в принципе готовы к каким-то переговорам с представителями России и Москвы на предмет продолжения этой блокады и условий ее прекращения?
Все переговоры с российским государством ведутся, могут вестись исключительно на государственном уровне. Я могу сказать о том, что все то, что сегодня делается со стороны оккупационных властей по отношению к крымским татарам, но и не только к крымским татарам, но совершенно вне любого закона, я повторяю, как международного, так и, собственно, российского. Если вдруг, скажем так, в России будут исправлять собственные беспредельные действия по отношению к гражданам Украины, если отпустить семерых крымских татар, которые незаконно сейчас находятся в заточении, если отпустить незаконно осужденного Олега Сенцова, Александра Кольченко, то для нас это будут определенные сигналы. Но сделает ли это Россия, ну, это уже у меня вопрос риторический, кажется.
Напомню, что с Рифатом Чубаровым беседовала моя коллега Евгения Назарец. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В московском президент-отеле и комплексе Измайлова 20-21 сентября проходила конференция под названием «Диалог наций. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», на которую съехались малоизвестные борцы за независимость от Запада со всех точек планеты. Организатор акции, так называемое антиглобалистское движение России, тесно сотрудничает с такими движениями и образованиями, как «Антимайдан», «Офицеры России» или информационное агентство «Новороссия». Деньги на проведение съезда были получены из Национального благотворительного фонда, курируемого Кремлем. Как следует из пресс-релиза московской конференции «Диалог наций», его участники и организаторы считают право всех народов мира на самоопределение более фундаментальным приоритетом, чем принцип нерушимости государственных границ. В числе гостей съезда можно было встретить совершенно экзотические партии и движения. Из Пуэрто-Рико, Гавайских островов, американского Техаса и так далее. Их объединяет лишь одно – все они борются против правительств стран Запада и выступают с резко антиамериканских позиций. О том, что представляет собой набор организаций и партий, приглашенных в Москву на съезд «Диалог наций», а также о сути мероприятия, в беседе со мной рассуждает лондонский историк и публицист, знаток мировых антиглобалистских и европейских сепаратистских движений Кирилл Кобрин.
Видно, что они совершенно разные. Прежде всего, я бы обратил внимание на организацию, которая все это делает. Называется она «Антиглобалистское движение России». Название говорит о принадлежности к левому движению, к анархистам, антиглобалистам. И, соответственно, когда заходишь на сайт этой организации, ожидаешь увидеть и дизайн соответствующий, и соответствующие лозунги, и в описании деятельности, которые подходят по наше представление об антиглобалистах. Ничего подобного. На самом деле, заходя на сайт этого движения, вот в одном из окошечек, мы видим очень сильно напоминающий какой-то такой из Джеймса Бонда герб, знаете ли, организации доктора зло или что-то такое, где в ФСБшных дубовых листочках находится земной шар, над которым летит голубь. Но земной шар, кстати говоря, очень интересно нарисован, потому что голубь летит со стороны Австралии, в сторону Дальнего Востока. Но самое интересное другое. Становится совершенно понятно и по дизайну сайта, и когда ты его изучаешь, что это абсолютно официозная вещь, которая создана не для существующего реального антиглобалистского левого левацкого движения, а создана как, ну, какая-то промежуточная структура для чего-то. Обращу внимание на биографию, вывешенную здесь, на этом же сайте, президента организации. Его зовут Александр Викторович Ионов. Написано следующее. Президент Российской общественной организации «Антиглобалистское движение», главный редактор газеты «Содружество народов», член президиума общественной организации «Офицеры России». Последнее обстоятельство говорит уже окончательно о том, что это за организация и кем и для чего она создана. Второе, я думаю, что список тех, кто участвует в этом мероприятии, составлен случайно, через Википедию или там, через Google, набрали слово «сепаратисты» на разных языках и просто поставили в пресс-релиз. Потому что это абсолютно разные организации. Большинство из них крайние маргиналы, и никто их не знает. Но что меня удивило, это то, что среди этих групп находится вполне, ну, как бы не совсем почтенная, но вполне известная ирландская партия Sinn Féin. Раньше ее называли политическим крылом Ирландской республиканской армии. Это большая, только, конечно же, не сепаратистская, а ирландская националистическая католическая организация, которая выступала за присоединение Северной Ирландии к Ирландской республике. Эта партия представлена крайне немногочисленно в парламенте Ирландии и была представлена в британском до какого-то времени парламенте и является главным участником вместе с протестантами Законодательной ассамблеи Северной Ирландии. Я очень удивился тому, что вполне авторитетная политическая партия принимает участие в таком очень странном мероприятии. Я не поленился, зашел на сайт Sinn Féin, он хорошо организован, там есть новости организации. Никаких абсолютно упоминаний об участии представителей Sinn Féin в московском мероприятии там нет.
Есть ощущение, что все это какое-то постановочно-цирковое мероприятие для того, что называется освоением бюджета. Никто всерьез не воспринимает ни приехавших в Москву, если таковые есть, ни людей, их там собравших. Но заработают и развлекутся они неплохо.
Как начинается пресс-релиз этого мероприятия? Какими словами? Впервые в мире, с восклицательным знаком. То есть это впервые на арене, там уже возникает ощущение какого-то удивительного и довольно циничного и грубого обмана. В конце написано, конференция состоится 20 сентября в круглом зале гостиницы «Президент Отель» в 14:00. Всем участникам необходимо прибыть к 13:00. Для прохода необходимо иметь при себе паспорт. Зарегистрироваться на мероприятие нужно заранее, отправив фамилию, имя, общество на электронную почту. И дальше дается адрес этой электронной почты. Никакие серьезные, полусерьезные или даже почти несерьезные международные конференции так не организовываются и так не устраиваются. Потому что любой человек может прийти на конференцию, участником которой, если верить пресс-релизу, являются организации, которые ведут некоторые из них деятельность, которую в некоторых странах, включая Россию, могли бы назвать террористической. И обычно представители таких организаций, они либо как-то скрываются, либо ходят с охраной, либо, по крайней мере, мероприятия, в которых они участвуют, на них не может прийти каждый желающий посмотреть, как выглядят люди, которые бегают с автоматом по Западной Сахаре, например. Из этих нескольких обстоятельств можно сделать два вывода. Первый, я с вами совершенно согласен, это привластная какая-то структура, причем цинично наспех состряпанная, которая наспех делает какое-то мероприятие, чтобы отчитаться о расходах. Второе обстоятельство более интересное. В конце 90-х, в начале нулевых имело хождение такое выражение «обозначить», не ответить, а обозначить ответ. Не заявить, а обозначить заявление. Не отреагировать, а обозначить реакцию. Такой постмодернистский термин, который обозначал желание сказать, что я делаю этот жест, вместо того, чтобы сделать этот жест. В данном случае это мероприятие идеально вписывается в внешнюю политику нынешнего кремлевского режима. Они не участвуют в политических проблемах, они обозначают участие в действительно реальных политических проблемах нашего мира, а сепаратизм, безусловно, является таковым.
Понятно, что без разрешения самого верху ни в каком президент-отеле такое мероприятие провести невозможно. В России на официальном уровне, на любые разговоры о самоопределениях народов, о сепаратизме, антиглобализме, в общем-то, наложено табу. Как и на исторические разговоры и дискуссии о вине Российской империи, допустим, потом Советской империи, перед соседями, которые были завоеваны, колонизированы и так далее. Все изменилось сейчас, война на востоке Украины, разговоры о сепаратизме стали не табуированными. И вообще Кремль не боится играть со спичками, привлекая так или иначе внимание к этой теме.
Понятно, что это очень опасная игра. Имея собственную страну с разным населением, и начиная вот уже где-то от Предуралья с регионами, которые довольно мало зависят от Москвы, от воли Москвы, поддерживать сепаратизм в соседних государствах. Ну, речь идет ведь и об Абхазии, о Южной Осетии и так далее. Но логика кремлевской администрации такова. Есть антиглобализм, есть сепаратизм, а мы придумаем свой собственный официозный сепаратизм, официозный антиглобализм и так далее. Вот есть, например, антиглобалисты, которые бегают по улицам, собираются на большие демонстрации, швыряют камни в полицейских, устраивают митинги по всему миру. А мы создадим своих антиглобалистов, которых будет возглавлять Александр Викторович Ионов, член президиума общественной организации «Офицеры России». Это типичная для путинского режима попытка создавать все время параллельные структуры, симулякры, говоря таким полунаучным жаргоном, которые выхолащивают полностью саму по себе идею. То есть они существуют для того, чтобы, с одной стороны, вот эти любые опасные идеи превратить в абсолютно безопасные с помощью вот таких бессмысленных вещей, как это мероприятие, которые мы сейчас обсуждаем. Но с другой стороны, я возвращаюсь к предыдущему, тому, что я говорил, обозначить, что мы, российская власть, существуем в 21 веке. У нас есть антиглобализм, да, вот у нас мы выступаем против однополярного мира, против глобального американского мира, поэтому мы антиглобалисты. Мы поддерживаем право нации на самоопределение, не только нации, а даже отдельных, не то что регионов, а даже отдельных районов шахтерских городков Донбасса. Это желание создать им огромную имитационную модель современного мира. Везде демократия, у нас тоже есть Дума. Везде советы по правам человека и так правозащитные движения. Мы создадим официозное движение по правам человека, и мы поставим туда каких-нибудь бывших или нынешних офицеров ФСБ. То есть мы не хуже других. В этом, конечно, огромная моральная уязвимость нынешней власти.
Напомню о странном съезде мировых антизападных сепаратистов в Москве. Я поговорил с историком и публицистом Кириллом Кобриным. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. 21 сентября в Великобритании началось предварительное коронерское дознание по делу о смерти осенью 2012 года вблизи Лондона российского бизнесмена Александра Перепеличного, после которого последует рассмотрение этого дела по существу. У британских властей возникли подозрения о возможном отравлении Перепеличного. Его дело вызывает широкий резонанс на фоне проходящих в Лондоне параллельных судебных слушаний об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Коронерское дознание, именуемое инквестом, проводится в Британии в случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Александр Перепеличный, скончался в ноябре 2012 года в возрасте 44 лет после утренней пробежки в поселке Уэйбридж в графстве Сурей, где он проживал с семьей после получения в 2010 году политического убежища в Великобритании. Токсикологическая экспертиза обнаружила в его организме химические соединения, которые указывали на наличие в крови гильземиума, ядовитого растения, вызывающего асфиксию и последующий паралич. Симптомы такого отравления очень похожи на клиническую картину смерти от инфаркта. Именно поэтому первоначальное заключение полицейского патолога-анатома гласило, что смерть Перепеличного наступила в результате остановки сердца и что причастность к его смерти третьих лиц не обнаружена. В то время, в 2012 году, это не вызвало подозрений. Однако отношение к гибели российского бизнесмена изменилось, когда страховая компания, которая незадолго до его кончины застраховала Перепеличного на 5 миллионов фунтов, инициировала инквест для выяснения причины смерти клиента, поскольку страховка была на огромную сумму. Подозрения страховой компании усилились, когда выяснилось, что Александр Перепеличный был тесно связан с российской организованной преступностью. И вот тогда и были обнаружены в его крови следы гильземиума. Подозрения британских властей и общественности еще более усилилось, когда деловой партнер Перепеличного, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер, сообщил, что незадолго до смерти российский бизнесмен передал ему документы, свидетельствующие о существовании мошеннических схем по отмыванию за рубежом грязных денег сотрудниками российского МВД. Выяснилось также, что Перепеличный в свое время изъявлял готовность выступить свидетелем в суде по делу юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского, обвинявшего сотрудников российского МВД в крупном мошенничестве и скончавшегося в московском СИЗО при подозрительных обстоятельствах. На этом основании Билл Браудер, считающий смерть Перепеличного местью российских спецслужб, добился признания его заинтересованной стороной в начинающемся дознании. И сейчас проводящий инквест по этому делу коронер графства Сурей Ричард Треверс после получения дополнительных экспертиз намерен установить подлинную причину смерти российского бизнесмена, а в случае его убийства выявить исполнителей и заказчиков. Историк разведки и автор книги «Фабрика ядов КГБ» от Ленина до Литвиненко Борис Володарский провел собственное расследование гибели Александра Перепеличного, считает, что Перепеличный был убит.
Вся пресса, с моей точки зрения, совершенно ошибочно связывает с делом Магнитского и с делом Hermitage Capital, который возглавлял в свое время и возглавляет сейчас в Англии Уильям Браудер. И мне понятно, почему его посчитали ключевым свидетелем, потому что он очень активно навязывает свое участие в этом деле и очень активно пытается соединить судьбу Магнитского, следствие по его делу, факт кражи его фирм. Он пытается подвязать это к Перепеличному, чтобы таким образом усилить свое дело. Но с моей точки зрения они совершенно не связаны. Я знаю дело Перепеличного, знаю хорошо, какие документы он передал Уильяму Браудеру и его адвокатам. Довольно долгое время я был в постоянном контакте с Джеймисом Файрстоуном. Это адвокат из конторы Firestone Duncan, которые представляли интересы Браудера и его двух компаний в Москве.
Вы говорите о том, что у вас есть твердое убеждение, что Александр Перепеличный был отравлен. На чем основаны ваши заключения по поводу отравления, а не естественной смерти?
То, что в его организме, как опять же ошибочно совершенно сообщает вся мировая пресса, обнаружен так называемый китайский яд, который останавливает сердце, это знаменитый гильземиум элеганс. На самом деле, насчет неизвестно точно, это гильземиум элеганс или две другие разновидности гильземиума. Это не говорит о том, что он был отравлен. Вполне возможно, что он убит другим был средством. Это был совершенно здоровый человек, который за несколько дней до своей смерти прошел специальное свидетельствование и получил справку. На основании этого освидетельствования, этой справки, он был застрахован на 5 миллионов фунтов стерлингов. То есть все врачи, вся комиссия, которую он проходил, полностью подтвердили, что он был абсолютно и совершенно здоров. Иначе в противном случае никакая страховая компания не застраховала бы его на 5 миллионов фунтов. А тут прошло несколько дней, и вдруг он скоропостижно совершенно умирает от сердца. Он передал очень важные документы. Эти документы не столько играют какую-то роль. У меня есть все копии этих документов. В деле Магнитского они играют роль в разоблачении действий ФСБ по отмывке страшно огромных сумм денег. Всех схем, как были проводки проведены, куда эти деньги уходили и через кого. Вот это было очень опасно. Поэтому он дважды встречался с представителями Министерства внутренних дел России, российской полиции, которые с ним беседовали. Поэтому его предупреждали, чтобы он отказался от этих действий. Просили его этого не делать, дать подписку о том, что то, что он делает, не имеет отношения к делу Магнитского. Тем не менее, поскольку ему нужно было политическое убежище в Великобритании, а Браудер, миллиардер, был единственным человеком, который мог это за короткий срок обеспечить, поэтому Перепеличный решился передать ему эти документы, которые он имел от Владлена Степанова, который муж знаменитой Ольги Степановой, которая возглавляла 28-е управление налоговое в Москве, через которое проходили все эти проводки денег, и через которые были возвращены эти 230 миллионов долларов, которые впоследствии быстренько исчезли из России. Поэтому он работал вместе с Владленом Степановым в течение довольно долгого времени. И когда он передал копии документов, которые относились к счетам Владлена Степанова в Швейцарии, тогда возникла очень большая опасность, что он вскроет схемы, по которым ФСБ и другие российские спецслужбы выводят деньги за границу.
Как вы полагаете, почему его вдова настаивает на том, что ее муж не был убит, не был отравлен, а умер от естественных причин?
Ну, это, конечно, совершенно понятно, потому что если он умер от естественных причин, то вступают в действие условия страховки, и она, как вдова, получит 5 миллионов фунтов. Если он был убит каким-то способом, отравлен или при помощи другого вида оружия, то начинается следствие, расследование, и есть шансы, что условия страховки не позволяют в этом случае ей получить страховку.
Говорил автор книги «Фабрика ядов КГБ. От Ленина до Литвиненко» Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На фоне роста государственных расходов на военные нужды, Крым и строительство космодрома «Восточный», бюджет российского здравоохранения не увеличивается. В Государственной Думе обсуждается законопроект, который может де-факто лишить медицинские учреждения возможности закупать лекарства импортного производства. При этом депутаты призывают российских онкологических больных лечиться на родине. Обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин встретился с главным детским онкологом Минздрава России, заместителем директора крупнейшего в России детского онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе в Москве Владимиром Поляковым и расспросил его о работе центра, квотах на лечение и о том, как экономическая ситуация в России сказывается на положении в детской онкологии.
Расскажите, пожалуйста, как устроена система? Как заболевший ребенок из какого-нибудь маленького города или деревни может попасть на лечение к хорошему специалисту-онкологу?
Сейчас сделали так называемую маршрутизацию больных, но она и до этого была, просто сложнее это было. Сейчас есть такое трехуровневое оказание медицинской помощи. Первое там на каких-то селениях, деревнях, поселках и так далее. Когда больной обращается за помощью, его направляют там в районную какую-то больничку. Больнички его обследуют. Если есть подозрение на злокачественное образование, его направляют в областной центр, где в каждом областном центре существует детское онкологическое отделение. И там уже ему проводится углубленное обследование, включая и биопсию, то есть подтверждение гистологической формы варианта. И если там на такой стадии или такое заболевание, которое на этом уровне могут лечить, это у нас есть маршрутизация, она прописана приказом Министерства здравоохранения и так далее, то он может оставаться и лечиться там, хотя обязательно должна быть верификация, то есть перепроверка гистологического диагноза, потому что часто бывают ошибки морфологического плана. Если там процесс запущен, и сложная локализация, сложные проблемы, какие-то тяжелый ребенок, он направляется в центры более высокого уровня. То есть это федеральные центры, клиники московские, там, Питера, ну, там, где есть институты, там, где укомплектованы лучшими специалистами, с богатейшим опытом, с возможностями и так далее, и так далее. Ну, поэтому к нам приезжают вообще самые тяжелые, самые сложные категории больных, которыми мы занимаемся. Вот. Но если мы там первый этап какие-то провели, мы ребенка потом можем отправить дальше на долечивание в эти отделения, где способны провести, ну, нормальные, там, простые курсы химиотерапии, протоколы, которые там мы имеем.
Но в ваш центр имени Блохина, наверное, попасть очень сложно.
Попадать к нам очень просто. Проще не бывает. Во-первых, есть самотек. Если знают родители, в курсе дела, что существует экологический центр, они могут взять ноги в руки и приехать сюда, и мы никому здесь не отказываем вообще. Хоть с улицы. Берем, если есть подозрение на опухоль, обследуем, берем и либо даем рекомендации там, лечения по месту жительства, если это простой случай, либо если там что-то такое более серьезное, мы ее забираем себе. Мы квоту запрашиваем потом. Она первые вот больные, которые там идут на диагностику, они идут не по квоте, они идут по ОМС. Но как только поставлен диагноз злокачественного образования, запрашивается квота. У нас есть специалист, который сидит в поликлинике, он в регион обращается подтвержденным диагнозом, и нам регион тут же пересылает квоту на этого больного.
То есть вы утверждаете, что родители могут просто взять своего ребенка, приехать в Москву на Каширское шоссе безо всякого направления, и его положат в ваш центр на лечение?
Нет, может быть положат, может не положат, но обследуют в поликлинике. Его не положат, нет, потому что у нас нет свободных мест, потому что даже те, которые приезжают с направлениями на уже с подтвержденным даже диагнозом, все равно у нас идет верификация диагноза пока. Какие-то дополнительные методы исследований, которые нам нужны. Ну, несколько дней они все равно здесь обследуются в поликлинике в амбулаторных условиях. А после подтверждения этих всех диагнозов, да, конечно, либо положим, либо устроим куда-то. Потому что если у нас нет возможности, у нас есть еще несколько отделений, куда мы можем связаться и отправить больного. Так же, как и к нам обращаются.
В вашем центре работают, наверное, лучшие врачи в России, так что наверняка все стараются попасть именно к вам.
Все стараются попасть сюда, безусловно, но очень сложно бывает отбиться, хотя не всем показана госпитализация сюда. Я еще раз хочу сказать, что здесь мы берем самые такие сложные, проблематичные случаи. А если это случай, ну, на наш взгляд, он достаточно простой, который, ну, например, можно полечить в Орле, в Воронеже, в Ростове и так далее, то мы же имеем с ними связь, им там проще и находиться, и все. Здесь все-таки, конечно, сложно для родителей, это же столица. Тяжело жить. Хотя родители всегда при ребенке, ну, мама, во всяком случае, либо папа. Есть в отделении возможность, у него есть там раскладушка рядом с постелью ребенка, чтобы он мог ухаживать. Все родители остаются рядом с ребенком. Все равно это дополнительные расходы, траты, жить там, допустим, если вы живете в Иркутске, а лечите здесь, конечно, сложно. Естественно, проще лечиться дома по месту жительства, когда все кругом дома родня и все, что хотите, дома и стены помогают.
Известно, что в российской медицине существует понятие блата. У вас с этим как?
Блат существует везде, понятное дело, и в правительстве, и в руководящих органах, и в контролирующих органах, как блат. С точки зрения того, что мы относимся ко всем одинаково, это одинаково. Но, допустим, если звонят из правительства и говорят, что вот есть такой ребенок, его надо там положить и так далее, ну, приходится что-то как-то расширяться и выполнять. Это же указания сверху идут такие там, да, бывает. Ну, вот это вот такой вот блат. А так, чтобы сказать, что вот приехали, это кто-то по блату там взял и заехал. Нет, обычно все идут по плану. Мы справляемся, потому что у нас есть возможность какого-то лавирования, потому что у нас есть дети, которые там, ну, допустим, из Москвы. Вот мы ему проводим терапию, и на определенном этапе он себя чувствует достаточно неплохо, хорошо. То есть у него период восстановления, он может лежать здесь, а мы можем, в принципе, там на пару дней, на три дня его отдать, тем самым как-то вот прокрутить. И иногда бывает, привозят по скорой помощи больного, которого некуда отправить даже. Все равно мы устраиваем тогда, все равно как-то приходится делать. Подставляем какую-то кровать, там еще что-нибудь.
Вам хватает выделяемых квот?
Вы знаете, нет, нам квот не хватает, потому что, например, на трансплантацию костного мозга, которой мы занимаемся, нам выделили в этом году всего 10 квот. И все остальное целый скандал, потому что больные приезжают для того, чтобы они подошли, их же специально там, ну, подводят. И к этому времени мы должны взять там на трансплантацию костного мозга, а квоты на трансплантацию костного мозга — это более 1,5 миллиона рублей. То есть государство должно обеспечить медикаментами, поддерживающей терапией и всеми прочими делами. Все там под 1,5 миллиона за этим ребенком должны прийти. Но если они не приходят, то мы не можем это сделать, потому что это 1,5 миллиона условно. Когда начинается лечение, как правило, это деньги больше. Или там, допустим, квота на онкологического больного 150 тысяч рублей. А некоторым хватает 100 тысяч, 120 тысяч. А некоторые начинаются осложнения, проблемы и так далее. И эта квота, она съедается в течение 2 недель. На самом деле, по факту, при выписке ребенка, если посчитать все это дело, это выливается, там, например, сепсис начался, какие-то смертельные другие, там, грибковые инфекции, еще что-нибудь такие. Это часто происходит с этими больными. И тогда это упирается где-нибудь там вместо 150 тысяч, там 650, миллион рублей. И, конечно, эта квота маленькая, это низкая. Квота закончилась, мы ребенка формально должны выписать, что мы и делаем. Вот. Но за это время заказывается следующая квота. и выделяется, соответственно, следующая квота. Фактически за один раз, за одну госпитализацию мы можем провести один блок химиотерапии, то есть курс лечения, потому что он же не бесконечный. Мы проводим, там, допустим, в течение недели вводятся химиопрепараты, а потом недели две больной начинает пикировать, ему плохо, у него там падают показатели крови и так далее, и так далее. В это время мы его восстанавливаем. Капельницы, поддерживающая терапия, питание там, и так далее, и так далее. Все, он блок закончил, и квота закончилась. Вот в этот период мы его выписываем, но поскольку он будет продолжать лечение, там идет запрос на следующую квоту. И госпитализируется опять, там 150 тысяч за ним пришли, еще, значит, на обеспечение лекарственного. И так это по программам химиотерапии, ну, разные заболевания по-разному. Есть от 8 курсов там, до 16 курсов химиотерапии, плюс туда лучевая терапия, плюс на каком-то этапе высокотехнологичное хирургическое лечение и так далее.
Последние два года в России появилось много новых расходов на армию, на Крым, на Олимпиаду, а цены на нефть падают. Вы ощущаете на себе сложную экономическую ситуацию в стране?
Это, безусловно, сказалось, потому что бюджет практически на медицину остался прежним. И на последней встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, которая была проводил национальный наш фронт, я там на ней был тоже. Владимир Владимирович сказал, что мы придется, может быть, немножко ужать, но потом ну, коллеги мои выступали, и Рошаль в частности, и просил Владимир Владимирович, нам не ужать, надо нам добавить, надо в связи с тем, что инфляция, девальвация. Мы закупаем медикаменты там зарубежного ряда, потому что импортозамещение, оно, конечно, объявлено, но будет не скоро, это же не так просто в один день сделать заводы, фармацию поднять и так далее. Это проблематично все, и не решается в год, в два, в три, это десятилетия потребуется для того, чтобы мы импортозамещение сделали, когда есть такие препараты. А эти препараты, если он, это стоило 30 евро, 30 евро и осталось. Но для нас 30 евро это было по бюджету, там, допустим, 50 рублей, а теперь это намного больше, также и с долларами и так далее. Все, поэтому, конечно, у нас бюджет остался такой же, у нас где-то 3, в среднем 3,9 от ВВП на медицину выделяется. Поэтому, естественно, что мы страдаем из-за этого и будем страдать. Еще больше.
Можно ли сказать, что каждый недовыделенный государством на детскую онкологию миллион рублей – это одна потенциально неспасенная детская жизнь?
Наверное, метафорически можно так сказать, но у нас есть какие-то другие возможности, которые мы подключаем для того, чтобы такой ситуации не произошло. Потому что самая главная наша задача, чтобы, несмотря на все эти пакости, которые происходят в стране, чтобы больные не пострадали. Поэтому мы обращаемся к нашим спонсорам, благотворительным фондам там, и так далее, и так далее. Это колоссальная работа ведется в этом направлении, и нам помогают. И когда требуется что-нибудь закупить, какие-то препараты, которых не хватает и не обеспечивает поликлиника, мы обращаемся к фондам, они нас выручают всегда. Еще не было такого, чтобы мы не нашли кого-то там для того, чтобы купить какие-то препараты необходимые, которые не закупило государство.
Но когда вы, детский онколог, слышите, что государство планирует выделить сотни миллиардов рублей на строительство моста через Керченский пролив, у вас не ёкает сердце?
Ёкает, конечно, но с другой стороны, я гражданин, россиянин, я патриот, и я прекрасно понимаю, что это стратегия. Стратегический объект, который, естественно, что мы должны поднимать. И у меня ёкает сердце, когда взрываются корабли космические, которые стоят миллиарды, и все пошло в прах, в песок и так далее. Конечно, это была бы колоссальная помощь. На самом деле, когда была Татьяна Алексеевна Голикова министром здравоохранения, я к ней обращался лично, непосредственно с просьбой рассмотреть в правительстве идею о выделении транша отдельного для детской онкологии, потому что у нас в стране заболевает в год порядка там 3,5-4 тысяч детей новых. Ну, плюс те, которые лечились в этот год, в прошлый год они все равно под наблюдением, они все равно получают терапию соответствующую. Но не такие деньги, что чтобы можно было сравнить там, да, со строительством какими-то крупномасштабными космических объектов, там, космодромов или мостов там, и так далее, и так далее. Но вот, к сожалению, отношение такое. Допустим, если там в западных странах из ВВП выделяется от 7 до 15% бюджет медицины, то у нас 3,5-9, 3,4, то есть в среднем где-то 3,8-3,9. Но если там еще и ВВП другой, тогда понятно, что это мало.
Напомню, заместителем директора крупнейшего в России детского онкоцентра имени Блохина на Каширском шоссе в Москве Владимиром Поляковым беседовал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. В эфире итоговый выпуск «Времени Свобода» и завершит его сегодняшний факт. С 22 по 27 сентября пройдет визит в Соединенные Штаты Папы Римского Франциска, который перед этим 4 дня находился на Кубе. Франциск считается одним из авторов, стремительно набирающий ход нормализации отношений между Вашингтоном и Гаваной. Недаром глава Госсовета Кубы Рауль Кастро в первой же речи отдельно поблагодарил главу Римско-католической церкви за его вклад в этот процесс. Из 11 миллионов кубинцев около 7 миллионов считают себя католиками. Вот краткий комментарий по поводу этого визита, который сделала аналитик фонда «Наследие» Анна Кентанос.
Визит Папы Франциска на Кубу приходится, как полагают многие, на поворотный момент в истории острова. Теперь, на мой взгляд, он должен употребить все свое влияние на то, чтобы убедить кубинский режим форсировать улучшение социально-экономического положения населения и улучшение состояния прав человека. И то, и другое – приоритетные глобальные задачи, которые Франциск ставит перед всей католической церковью. После восстановления дипломатических отношений с США и снятия экономической блокады, у правительства в Гаване больше нет отговорок, чтобы тормозить экономические и политические реформы. 11-миллионное население Кубы прозябает в нищете и бесправии, и ему нужен такой защитник, как Папа Римский. Я надеюсь, это станет свежим дуновением в духовной жизни кубинцев, людей исторически глубоко набожных, но вынужденных в течение 50 с лишним лет томиться под пятой официального воинствующего атеизма. Некоторые комментаторы в США утверждают, что Франциск придерживается довольно-таки левых социалистических взглядов. Может быть, да, а может быть и нет. Это доподлинно известно только ему самому и Господу Богу. Я к нему подхожу с мерками верующей католички, а не партийного контролера, и молюсь за то, что ему удастся вызволить из заключения хотя бы несколько религиозных диссидентов на Кубе, включая правозащитниц из протестного движения «Женщины в белом» «Дамас де Бланко». К сожалению, как заведено в тираниях, перед приездом высоких иностранных гостей оппозиционеров упекают за решетку. На днях это произошло с Хорхе Антунесом, которого кубинцы окрестили своим Нельсоном Манделой. Антунес провел несколько десятков лет в кубинском ГУЛАГе. Не успели он и его жена вернуться из поездки в Соединенные Штаты, как они тут же были в аэропорту, задержаны полицией и до сих пор находятся под арестом.
Во время поездки по США Папа Франциск посетит Вашингтон, Филадельфию и Нью-Йорк, встретится в Белом доме с президентом Обамой и его семьей, выступит на Всемирном форуме по вопросам семьи и на объединенном заседании обеих палат Конгресса, а также обратится к участникам юбилейной 70-й по счету сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. О ключевых моментах визита Папы в США рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Со времени основания Соединенных Штатов, 239 лет назад, в Ватикане сменилось 17 пап. Из них страну посетили только трое, Франциск будет четвертым. Исторически недоверие протестантской Америки к Ватикану было очень сильным. Впервые стену отчуждения пробил папа Павел VI. Это произошло только в 1965 году. Он же стал первым понтификом, выступившим на Генеральной Ассамблее ООН. Польский папа Иоанн Павел II посещал Соединенные Штаты 9 раз. Папа Бенедикт XVI – единожды, в 2008 году. Действующий римский первосвященник является пионером во многих отношениях. Во-первых, он первый Франциск в ряду пап. Он также первый родившийся в Новом Свете, первый из ордена иезуитов, избранный на Святой Престол. И первый, как информирует охочая до бытовых подробностей пресса, имеющий только одно легкое. Второе он потерял еще в юности в результате заражения. Франциск непритязателен в повседневной жизни. В Ватикане он занимает скромные апартаменты, любит футбол и танго. В бытность свою кардиналом в Аргентине пользовался общественным транспортом, а не служебным лимузином. Высокий гость владеет английским, поэтому, естественно, было предположить, что, как и его предшественники, он будет выступать в Америке на ее официальном языке. Однако римская курия известила, что большую часть своих речей он произнесет на испанском. Заслуживает ли этот факт серьезного внимания? Вопрос к сотруднице организации Catholic Association Эшли Магуайр.
Я слышала его выступление на обоих языках и могу с уверенностью сказать, что английский его не очень хорош, включая произношение. Понятно его опасение оступиться в важной речи, быть неправильно понятым. Выбор испанского поэтому абсолютно логичен. Конечно, в этом присутствует и важная символика. Франциск постоянно позиционирует себя как защитник иммигрантов, а поскольку большинство иммигрантов США в последнее время выходцы из Латинской Америки, испаноязычные составляют сегодня 17% населения страны, то, говоря по-испански, он явным образом солидаризуется с ними.
Еще один примечательный факт. Если предшественники Франциска, посещая США, общались в основном с сильными мира сего, то в программу визита нынешнего папы включено большое количество встреч, 7 в общей сложности, с простыми мирянами, включая работников католических благотворительных организаций. Как вы это трактуете? 3 других папы позволяли себе одну такую акцию, но от силы 2.
Программа визита точно отражает убеждения Франциска. Начнем с того, что имя Франциск, вступив на Святой Престол, он выбрал совершенно осознанно в память о святом Франциске Ассизском, основателе аскетического нищенствующего ордена. Его внимание сфокусировано на бедных и сирых, обездоленных, обделенных, отверженных. Он выразил желание встретиться со 100 заключенными одной из тюрем Филадельфии. В Нью-Йорке он посетит приют для бездомных и школу в Гарлеме, где учатся дети из малоимущих семей чернокожих и латиноамериканцев. Таким образом, Франциск обозначает первоочередное направление деятельности – заботу о ближнем и для 1,2 миллиона рядовых католиков во всем мире, и для официальных структур церкви.
Ни Павел VI, ни Иоанн Павел II, ни Бенедикт XVI не получали приглашения выступить на престижном объединенном заседании обеих палат Конгресса. Франциск откроет счет подобным выступлениям.
Это очень знаковое событие. Еще несколько десятков лет назад, напомню, предубеждения против приверженцев католицизма были настолько сильны, что Джон Кеннеди, первый и по сей день единственный американский президент-католик, должен был убеждать избирателей, что не является тайным ставленником или креатурой Ватикана. С тех пор американское общество прошло длинный путь в сторону религиозной, национальной и сексуальной толерантности. Хочу отметить, что на объединенном заседании Конгресса выступал не так давно Далай-Лама, и что депутаты часто приглашают к себе священнослужителей самых разных конфессий.
Есть ли у вас какое-то представление о том, как Ватикан определяет направление пасторских визитов первосвященника? В какие страны ему целесообразно ехать и почему?
Нынешняя поездка Франциска в США совпала с крайне важным в календаре католиков мероприятием – Всемирным форумом по вопросам семьи, который в этом году состоится в Филадельфии. Выживание семьи как социального института – приоритетная тема для понтифика. Следующий его большой зарубежный вояж будет в те страны Африки, которые стали ареной кровопролитных столкновений мусульман и христиан. Противодействие насилию на религиозной почве – еще одна очень важная сфера деятельности для Франциска. И, конечно, Ватикан отдает себе отчет в том, что католическая община США и по своей численности, и в силу своего материального положения играет весьма существенную роль в католическом мире в целом. На сегодня американские католики в своих преференциях в политических и общественных вопросах ничем не отличаются от сограждан, принадлежащих другим конфессиям. И, адресуясь к ним, папа как бы обращается ко всем американцам, а не к какому-то экзотичному меньшинству. Ватикан, кроме того, видит в США одну успокаивающую тенденцию, которую он всячески намерен поощрять, а именно, что выбывание из рядов воцерковленных католиков людей среднего и преклонного возрастов компенсируется в большей степени притоком в страну молодых и активно верующих иммигрантов из Латинской Америки.
В заключение нашей беседы Эшли Магуайр вспомнила изречение, приписываемое Сталину, который, желая принизить влияние Ватикана, якобы спросил, а сколько, собственно говоря, дивизий у Папы Римского? Помимо швейцарской гвардии, ему много и не надо, пошутила представительница Catholic Association.
Влияние папы основано не на его статусе главы государства, а на том, что он является духовным предводителем мировой религии. Воздействие Ватикана на жизнь населения нашей планеты проявляется повсеместно, и материализуется оно в разнообразных практических моментах служения обществу, особенно беднейшей его части, в бесплатных больницах, в школах, в высших учебных заведениях. Именно католическая церковь разработала и реализовала современную концепцию высшей школы и системы общественного здравоохранения. В Соединенных Штатах католическая церковь является после государства вторым по важности источником предоставления малоимущим безвозмездных услуг в этих областях. В этом залог ее влияния.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были аналитик Анна Кентанос и сотрудница американской организации Catholic Association Эшли Макгуайр. На этом мы завершим итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».